Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер всем, кто пришел в это собрание. Мы давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, из 6 главы. Слова настолько знамениты, что можно было бы их и не читать, но все-таки прочитаем. Итак, 9 и 10 стихи. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Присаживайтесь, дорогие. И сегодня хотелось бы предложить побеседовать, порассуждать на тему Царствия Божия. Ну, может быть, мы все такие, что мы все давно про него знаем. Но я думаю, что Петр был прав, когда в своем втором послании говорил: «Я не устану возбуждать вас напоминанием». Полезные вещи, о них нужно вспоминать больше и чаще. А зачем нам это все нужно? Зачем нужно про Царствие Божие вспоминать? Ну, вариант А – для того, чтобы быть умными. Но дело в том, что умные плохо выживают, потому что нужно быть еще, кроме того, что ты умный, очень практичным. И для христианской жизни нужно оставлять такие вещи, которые можно в практике применить. И если мы сегодня будем говорить о Царстве Божьем, давайте говорить об этом в практическом смысле. Что нам дает учение Библии о Царстве Божьем для нашего практического христианства? Вот так настроимся и будем в этой плоскости рассуждать. Итак, где же и когда в Библии начинается речь о Царстве Божьем? Ну, на самом деле, первый, кто употребляет это понятие, был Иоанн Креститель. Он проповедовал: вот приближается Царствие Божие, покайтесь. И Иисус Христос, когда пришел, тоже такие же слова сказал, Марка 1:15. Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Интересно, что когда апостол Павел пошел проповедовать язычникам, то он уже о Царстве Божьем не говорил. Евреям проповедники говорили о Царстве Божьем, а вот язычникам уже о Царстве Божьем не говорили. Хотя это все никуда не делось. Просто понятия, рассуждения о Царстве Божьем стали чем-то другим заменять. Я даже скажу, чем. Стали заменять Иисусом Христом. Вот в этом нам надо сегодня немножечко порассуждать, остановиться, побыть в этом рассуждении. А еврейский народ к идее Царствия Божия шел достаточно долго. Ну, еще Моисей, когда пишет свою книгу «Бытие», он говорит о том, что Бог, сотворив мир, сказал, что все хорошо весьма. Бог в сотворенном мире являлся царем, не так ли? Ну да. Вот. И если бы мы рассуждали о Царстве Божьем, о том, что Бог сотворил, где Он хозяин, то, в общем, рассуждать особенно не нужно, потому что то, что Он сотворил, там Он и царствует. Но у Бога был еще один удивительный план, удивительный замысел, чтобы творение Его могло иметь независимую, самостоятельную волю и прийти в согласие с Богом добровольно. Вот это понятие Царствия Божия в другом смысле. Когда Бог царствует, но Он не насильно творение смирил, ну вот мы люди, Он нас не принудил к тому, чтобы признали Его царем, а Он привел нас к тому, что мы сами захотели быть с Ним, да чтобы Он еще и был у нас Господом, царем. И вот вся человеческая история, и сначала это была история еврейского народа, она об этом говорит. Как люди от бунта против Бога, от эдемского грехопадения продвигались к тому, чтобы, наконец, захотеть царствование Бога в их жизни и чтобы захотели потом жить в этом Царстве Божьем. А после того, как согрешили Адам и Ева, они духовно умерли, нам говорит об этом Библия, в день, который вкусите смерти, умрете. А в послании Ефесянам, 2 глава, 1 стих, записаны такие слова: «И вас, мертвых, по делам и преступлениям вашим, Бог воскресил». То есть люди, которые без Господа, они мертвы духовно. Ну, какое тут царствование Бога? Никакого. Потому что, когда змей искушал Еву, он сказал: «Вы будете как боги». И ей это понравилось, и Адаму это понравилось. И там, где Бог должен был бы царствовать, обозначился разрыв с ним. Нету больше царства Бога. Вообще удивительно, что Господь в своем замысле допускает возможность такой ошибки людей, допускает противостояние наше Богу. Мы нередко ропщим и говорим: «Господи, ты все не так сделал. Ты вот нас сделал такими, чтобы мы против тебя не роптали, не бунтовали. Мы бы сразу в раю были, и вообще вечно там были, жили, и красота, и ни страданий никаких, ничего. Ну, только у нас одного бы не было. У нас бы не было бы свободного выбора. И в этом мы никогда не были бы подобны Богу. А вот Господь сотворил нас по образу своему подобию, дал нам возможность, право делать свои шаги, и люди выбрали: «Господи, давай мы так договоримся, у нас будет Эдем, нам тут понравилось, но командовать будешь не ты, а мы, или мы вместе с тобою». Правда хорошо? Идеальная ситуация, которую очень любят дети при живых родителях. Давайте будет вот наша дача, наш дом, наша машина, и вы тоже тут будете. Но главное, будем мы. Или мы вместе с вами будем. Но не всем это родителям нравится, они нередко этих детей отправляют на самостоятельное плавание. Вот, вот так все началось. Бог воспитывает людей, потому что ему очень важно, чтобы мы пришли к Царствию Божию, чтобы мы пришли к гармонии с Богом. И поэтому он их отправляет из Эдема, ангела ставит на воротах, и земля превращает им тернии и волосы, и вот наши люди начинают думать. Ни про какое покаяние Адама и Евы ничего не написано, зато их дети поняли, что поскольку Бог – реальность, то надо что-то с этим делать. И вот к Богу начинается движение. Мы видим, что Авель приносит кровную жертву. На языке древних евреев кровная жертва означает покаяние. А Каин приносит дары. А дары, если ты не помирился с Богом, они означают взятку. «Господи, вот тебе дары, а ты меня благослови». Это бартер, это торговля. Я все равно буду сам, хозяин себе, я буду независим. Но давай мы с тобой договоримся, если ты тут в этом мире такой главный. Давай мы договоримся. И вот, значит, договаривается, пытается так договориться Каин, просто Господь не принимает его жертвы. Друзья мои, вот начинается путь, начинается игра людских страстей. Кто-то ищет Бога, кто-то ищет Божьего. Мао Цзэдун, рассказывал нам однажды преподаватель в институте, где-то он это вычитал, когда просил прощения у отца, никогда не становился на два колена, только на одно. Он говорит: «Пап, я, конечно, тебя прошу прощения, но только на одном колене». Каин просит Бога, молится ему, признает существование Бога, но на одном колене. Наши дети христианские нередко говорят так: «Пап, я на два колена встал, но только знай, что в душе я стою». И вот идет этот путь. Мы к Богу идем тогда, когда нас жизнь вынуждает, когда болеть начинаем, когда какие-то страдания. И совсем не часто бывает это чистое стремление, чтобы с Богом наконец установить отношения подобающие. А Господь говорит: если я Бог, то... то где благоговение передо мною? Вот скажите, это нормально? Если Бог, то люди должны пред Ним благоговеть. Но это на трезвую голову так. А вот поскольку мы все опьянены нашим «я», то мы Бога по мелким вопросам не тревожим. Мы к Нему идем только тогда, когда нам совсем плохо. Правда, да? Потому что если мы будем с Ним каждый день во всех вопросах, правда, это очень суетно, это очень накладно, это все время с Ним советоваться. Да лучше я на троне и красота. И вот мы знаем, что вплоть до Моисея идет эта борьба, причем так жизнь выбраковывает людей, что буквально штучно можно посчитать тех, кто готовы на царствование Бога. Сиф, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей. Остальные рядом, но реально веру, искание Бога проявляют очень немногие. А куда уходят остальные? А остальные уходят вот туда, в жизнь. Они живут сами по себе. Они остаются в этой смерти, они погибают. Вот, и идет это все так, что даже тогда, когда Господь благословляет ради веры Авраама народ его, помните, просят во времена Самуила израильтяне: «Господи, дай нам царя». Господь беседует с Самуилом и говорит ему: «Они не тебя, как вождя, отвергли, они меня, Бога, отвергли». Слышите, очень, очень тяжело человеку ходить, когда Бог у него царь. Это Бога любить надо. Люди, которые сами себе боги, сами себе цари, они смиряются перед крепкой властью. Но правда, перед царями мы смиряемся? Мы даже перед милиционерами смиряемся в большинстве случаев. Мы смиряемся перед теми, кто нам дает работу. А когда можно не смиряться, на работу опаздываем, начальство ругаем, даже революции люди делают. А в человеке все время есть вот это стремление быть независимым и подчиняться кому-то только под давлением. Ну вот во многих странах Европы, в России теперь тоже, в 20 веке дали свободу. Ну, например, женщинам дали свободу. Количество разводов, правда, увеличилось. Потому что до этого держали под законом, и некуда было деться. А теперь можно быть самостоятельным. Мало того, теперь можно самой заработать себе на существование. Зачем же семью сохранять? Это уже нет. Сейчас уже выражение есть такое хорошее – сходить замуж. Вот. Сходили, вернулись. Все почему? Потому что семья – это место, где нужно научиться слушаться. Даже скорее слушать, бы я сказал. Слушать двоим друг друга. Сейчас прошло время эмансипации женщин, сейчас наступило время борьбы мужчин за свои права, потому что они уже за этими женщинами никак не могут угнаться. И уже теперь для того, чтобы мужчина мог остаться в семье, ему нужно проявлять очень много послушания. Очень много нужно научиться слушать. И оставаясь с мужчиной, быть, знаете, как в балете. Вот нужно же балерину поддерживать, да, там вот этот танцовщик ее поддерживает. Вот, а мужчина думает: это мне нужно, что ли, быть все время подставкой? Вот. И люди никак не могут понять этих отношений гармонии. В нас есть вот эта тенденция: я царь, я Бог, я Господь. Итак, пришли цари в народ израильский. Цари бывали удачные, бывали неудачные. Хороший был царь Давид. Он даже стал образом для пророков. ждал еврейский народ, чтобы приходили цари, как Давид, а приходили такие, как Соломон, Роваам и всякие прочие, вообще неудачные. И от этого бывала беда не только отдельным людям, но и целому народу. И народ страдал от притеснителей. Бог вообще использует такой метод воспитания. Ты хочешь быть независим от меня, так будь. И вкуси плоды твоей независимости. И это написано в книге пророка Исаии, это написано в послании римлянам, о том, что когда не заботится иметь Бога в разуме, предает их Бог превратному уму. Никак иначе люди не избавятся от своей этой тяги к божественности, к господству, к царствованию. Никак они не избавятся, если не вкусят плодов. Если Бог и есть Бог, чтобы Ему управлять Вселенной, то когда мы беремся за это дело, за управление Вселенной, за управление Землей, за управление собой, семьей своей, вот ну, всем, что у нас вокруг есть, мы через некоторое время понимаем, что у нас это слабо получается. И тогда говорим, ну ладно, Господи, давай ты будешь царем. Но смотрите, ведь это же очень плохой вариант, если мы говорим, ну ладно, Господи, как Каин. Если мы стоим пред Богом только на одном колене, если мы пред Богом склоняем колени только в трудностях, если нам нужно Божье, а не Бог, ну то, что это бессовестно, это понятно. Но, друзья мои, Бог же, Он с искренним поступает искренне, с лукавым по лукавству Его. И такая вера, такие отношения с Богом ничего не дают, только самообман. Ты вроде бы религиозный человек, а в жизни твоей счастья нет. Это как в семье. Получил штамп, паспорт, кольцо на руку, а там, где ты не хочешь быть в послушании, вот друг другу люди не хотят быть, семьи-то не будет. Ничего это не дает. И развод. И поэтому такая вера приводит к тому, что пустеют храмы. Некоторые люди, которые пришли к Богу, покаялись, как их научили, а потом пошли в жизнь, а Бога слушать не хотят, и развод с Богом, охладевают, уходят из церкви и пошли себе. Но пока Господь где-нибудь не найдет их. А иногда уже и не успевает угнаться. Вот катастрофы ж случаются, не всегда люди успевают и покаяться. Это хорошо, как человек искал Бога, так он мог там в пару секунд что-то к Богу обратиться, а если нет? Все, только плач. И вот там, в процессе искания счастья, еврейский народ, об этом пишет нам Исаия, появляется впервые идея Бога-царя. Бога-царя. Но там как-то рядышком Бог-царь, там страдающий раб Господень, 53 глава Исаии. Вот. А так, что это сольется в личности одного Мессии, одного Христа, этого еще в Ветхом Завете нет. Они ожидают будущего освободителя царя, они ожидают того, кто им поможет. Но это, знаете, вот он придет и даст нам Божье, даст свободу, даст независимость. Гора Сион станет выше всех гор, мы станем важными. Слышите, как тут много все равно остается вот этого элемента «мы от Бога получим благо», «мы возвысимся среди других народов». И вот там в глубине раздается песнь в 53 главы Исаии о том, что он страдал, был мучен за беззаконие людей. Вообще, вот эта идея о счастье, послушание Богу, идея о кротости, идея о защите под рукой Божьей, вы помните, как она трудно входила? Пред Богом ходит Енох, как непросто Ною вышедшему из ковчега, тут же пошел и напился. Вот вчера благословения были, а сегодня он уже опять король. Вот как не просто доверяться Господу Аврааму и всем остальным из них. Даже Иосиф на старте, помните, как перед братьями хвалился? Как не просто нам узнавать сердце Божье, как не просто нам передавать по традиции друг другу вот этот навык правильных отношений, правильных, которые в Боге. И вот к моменту прихода Иисуса Христа очень важной становится мысль о том, что Бог должен бы царствовать. Приблизилось царство Бога. Но что нам делать с этим? Иоанн говорит, покайтесь. Оказывается, для того, чтобы наступило Царствие Божие, нужно сразу перехватить, суммировать, взять весь опыт людей, которые ходили пред Богом. Если я Господь, то где благовение предо мной? Покайтесь. Помните, а фарисеи не пошли, а книжники не пошли. Говорят, в чем нам каяться-то? Мы же правильно пред Богом ходим. У нас даже наше религиозное движение называется фарисеи, значит, отделившие себя для Бога. Мы же хорошие, но в чем нам каяться? Мы каждый день каемся. Мало того, они занимались, как вы помните, миссионерской деятельностью, приобщали к этому многих людей, обходили до края земли, говорит Христос. Но дело-то не в ингаляционной деятельности, а в состоянии сердца. Иисус говорит, и делали хуже себя. А церковь на земле уже успела дойти до края земли. Ну, редкие такие там племена где-то остались. Вообще-то уже всех достали, ко всем пришли. Интересно, что всем уже рассказали. Если не письменно, то хотя бы аудио. Дали кассету, чтобы люди слушали Евангелие. Это все можно сделать. Многие говорили, даже мечтали о том, что как только последний грешник услышит о Христе, так и Христос придет. И даже опирались на слова, что и будет проповедано Евангелие Царствия до края земли, и тогда придет конец. Ну вот, значит, давайте напечатаем нужное количество Библии, все, и мы сейчас Господу ускорим конец, чтобы он скорее пришел, а то что-то он никак не идет. Но дело в том, что Царствие Божие – это не произнесенная молитва покаяния. Царствие Божие – это не прочитанное Евангелие. Царствие Божие – это смирение души. В Царствие Божие входят те, для кого Бог Господь. Вы понимаете? Для чего они окунались в воду, евреи? Они первый раз окунались, когда заключали завет с Богом, 20 глава книги «Исход». Когда Господь с ними хотел заключить завет, Моисей им говорит, пойдите, омойтесь, омойте одежды ваши. То есть для них, прежде чем явиться пред Бога, они смиряли себя и водою омывали себя в знак своего покаяния. Водой помыться нетрудно, принять крещение несложно. А вот в душе своей раскаяться пред Богом, сойти с трона и сказать, что теперь ты мой Господь. Вот это проблема. А удержаться в этом состоянии потом еще всю жизнь, правда, вообще сложно. Мы же чувствуем, что есть какой-то удивительный закон, закон ослабления человеческой души. Ну вот, например, помните, церковь в Ефесе основал апостол Павел. Ну, там было уже 12 человек, но он пришел, проповедовал им Христа, они крестились, получили Духа Святого. Сколько он над ними трудился? Он писал сам письмо Ефесянам, потом Тимофею писал, чтобы он там трудился. А потом приходит Иоанн Богослов, пишет книгу Откровения и говорит, «Имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». Друзья мои, вообще, может ли кто-нибудь спастись? Вот столько пасторской работы, до каких гигантов, да? Не в коня корм.
Не в коня корм.
Оставил первую любовь. И говорит, если не покаешься, Господь говорит через, ну, Иоанн записывает, то сдвинул светильник твой. Вспомни, откуда ты не спал. А Ладикийская церковь. Эти, прямо как грешник в аду сидит и приговаривает, ой, я в раю, я в раю. Это он так себе верой убеждает, у него вера сильная, а сам в аду находится. Можно убедить себя, что у меня все хорошо, что я богат, что у меня нет ничего плохого, все здорово. А на самом деле ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. Что происходит? Происходит совершенно объективный процесс нашего затухания. Процесс нашего ослабления. Что-то случилось даже с учениками апостола Павла. При первом его ответе он остался один. Где же эти сонмы, которым он проповедовал? Где те, которые ему венки приносили, готовы были, да, объявить Зевсом? Где? Где все последователи? Оказывается, если люди Богу вызов бросают, то что проповедники? Что Павел? Что церковь? И поэтому мы проповедуем сегодня не церковь, мы сегодня проповедуем, не идите в команду того или иного великого христианина. Идите к Богу. Но как? Приготовьте ему путь. Покайтесь. Поставьте себя в правильное положение. А теперь веруйте в Евангелие. Оказывается, для того, чтобы пребывать в Царстве Божьем, требуется еще один шаг. Итак, Царствие Божие – это царствование Бога. Помните, у Христа все время такое имя – Иисус Господь. Иисус Господь. Бог Господь. Но когда Он Господь, когда мы пришли, сошли с трона, покаялись пред Ним, доверили Ему свое сердце, мы чувствуем, что наша тварная природа восстает. Затухает, как я сейчас сказал. И мало того, все привычки, накопленные человечеством на уровне подсознания, там где-то наше бессознательное, все что угодно, все это выплывает, мы сами не подозреваем, что мы можем выдать. По названию мы носим имя, что мы живы. Оттуда лезет столько всего плохого. Прямо даже пишет ангел опять, евангелист Иоанн пишет вот церкви, говорит, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. В нас есть такая вещь, что если Бог не вступится за нас, если Он не изменит нам сердце, помните, пророки мечтали, что Господь вынет сердце каменное, вложит сердце плотяное? Если Бог не найдет укрощение на этот термоядерный реактор, как бунтующая тварь, плоть наша, то мы ничего с собой не сделаем. Оказывается, желание иметь Бога господином, царем, хорошо. А вот для того, чтобы в этом остаться, для того, чтобы в этом пребывать, нужна помощь Бога. И я вот хочу прочитать из послания Ефесянам из 3 главы молитву апостола. Смотрите, что он интересно сказал. 3 глава 14 стиха. «Преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, высота – и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. Понимаете, дорогие друзья, полнота Божья – это не бонус за христианство. Полнота Божия – это не то, что мы получаем в награду за то, что стали христианами. В награду мы получили. Нам прощены грехи. Мы стали детьми Божьими. В наши сердца пришел Дух Святой. Мы не являемся на суд. У нас тут с бонусами нормально. Но, дорогие друзья, у Бога есть другая задача. Царство Бога, царство не Бога, когда мы становимся Божьими. Когда Христос нас наполняет, когда Богу с нами не опасно общаться. У одного проповедника американского еще в 18 веке была замечательная проповедь. Она называлась так: «Грешник в руках разгневанного Бога». И он привел такой образ, что горит костер, а он, Господь держит эту мерзость в руках, ему так хочется отпустить ее, ну, как для женщины, лягушка там, или мышь какая-нибудь. А любовь его удерживает. И Господь говорит, до времени любовь Божия это все удерживает, но придет конец. Там, в Царстве Бога, там, в том будущем Царстве Бога, там все должно быть в гармонии и любви, как в Троице. Туда входят грешники, которые силою Христовой не только примирились с Богом, но исполнились полнотою Божией. Тем, кому радостно и приятно не Богом пользоваться, а быть с Ним. Чувствовать, как Господь, действовать, как Господь. Друзья мои, вот такой вызов. Царствие Божие уже началось сейчас здесь на земле, откроется в вечности, а вот сейчас период того, чтобы мы позволили Богу вот в наших ограниченных обстоятельствах начать над нами царствовать. Ну, Господи, ну, правда, ты опять все перепутал? Ты бы лучше нас сначала на небо, а там бы потом нас и переделывал. Ну, правда? Но, видимо, Господь намного мудрее, чем мы, и если Он Адама и Евы после согрешения отправил на землю, которая произрастила тернии и волчцы, значит, для нас ограничение нашей земной природы физической, то, что нам приходится страдать, то, что не все из наших планов сбывается, все-таки это приводит нас к тому, что в нас постепенно вырабатывается, ну, я не знаю, если не через голову, то через все остальные места навык послушания Ему. Друзья мои, это не просто. Это не вдруг. Посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, посеешь характер, пожнешь судьбу. Господь хочет, чтобы мы укорененные в любви, чтобы мы, укорененные в Боге, показали вере нашей добродетели, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Помните, да? Любовь. Петр об этом пишет во втором послании. То есть, дорогие мои, Царствие Божие – это не территория. Царствие Божие – это царствование Бога. И не такое царствование, когда все рыбы ему под козырек, все орлы, все прочие звери и звезды дают ему под козырек. Когда ему мы сознательно говорим: «Господь мой и Бог мой». Вы помните, был такой один библейский герой, который говорил: «Пока пальцы не вложу в раны, не поверю». А потом что он говорит, когда увидел Иисуса? Он говорит: «Господь мой, Бог мой». Вот дошло до парня. Дорогие мои, Христос произнес эту молитву: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И если об этом христиане молятся, ну, конечно, мы уже молимся молитвой «Отче наш», она у нас пролетает на автомате, мы даже думать не успеваем, когда молимся, правда? Ну, если честно. Но пусть она для нас будет хотя бы как план, как мысль, над которой нужно остановиться и подумать. Вы понимаете, у Бога нет меньшей задачи, Он ее прямо в начало молитвы «Отче наш» поместил. Ему очень нужно, чтобы Царствие Божие на земле утвердилось. На небе там есть уже, там всех злых ангелов выгнали оттуда. Там есть. А вот на земле оно должно состояться. И через кого? Ну, правда, только через нас. Вот я думаю, об этом надо помолиться сегодня. Хорошая молитва, правда? Хорошая цель, которую нам Господь ставит. И я думаю, что нам сегодня нужно сделать вещи, которые в Псалме написаны. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову, обеты мои воздам пред всем народом Его». Знаете, для чего пред всем народом? Чтобы еще люди спросили через пару дней, через недельку, ну как ты тут этого наговорил? Что-нибудь изменилось или нет? Сами-то мы в тихой молитве мало ли что Господу скажем. Мы же потом и отречемся. Мы же умеем с совестью договариваться. А вот древние, они обеты произносили пред всем народом. И народ потом приходил. Ну и как, христианин? Ты там что-то наговорил, что ты больше не будешь ругаться матом. А почему блин говоришь? Ой, не буду больше, обед даю, не будет больше блинов. Хорошо. А тогда почему же ты с полкана спускаешь на брата, на сестру? Давай-ка помолись вслух. Не будет больше полканов в моей семье. Не будет больше пустых слов. Слово мое будет приправлено солью. Все смотрите и подскажите, когда я вдруг собьюсь. Вот какие удивительные инструменты для того, чтобы Царствие Божие росло. И когда говорят, что вера – это дело интимное, внутреннее, и никто не слушайте, как я молюсь, вообще-то не от Бога. Это для тех, кто еще не поверил, еще те, кто до церкви. А в церкви написано – признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга. Многое может усиленная молитва праведная. Нам же надо всем, чтобы Царствие Божие утвердилось, правда? Ну и поэтому у нас все получится. Аминь.